Кто-то указал ему, что Алинарда тоже нет. Это я знаю, — ответил аббат. Он нездоров. Я сидел рядом с Петром Сант-Альбанским и услышал, как он шепчет соседу Гунцию из Нолы на среднеитальянском наречии, которое я немного понимал. Охотно верю. Сегодня после беседы с Абоном бедный старик еле шел. Абон ведет себя в точности, как шлюха авиньонская. Послушники испуганно озирались. Своим полудетским чутьем, ничего не зная и не понимая, они все же ощущали тревогу, нависшую над хором, как ощущал и я. В тишине, в потерянности, тянулись долгие минуты ожидания. Аббат приказал читать псалмы и выбрал наугад три каких-то первых попавшихся, даже не предписанных правилам для вечернего богослужения. Все переглянулись, потом стали вполголоса молиться. Вернулся наставник послушников. За ним шел Бенций, который, не поднимая глаз, проследовал на свое место в хоре. Хорхе не нашли ни в скриптории, ни в его келье. Аббат приказал начинать богослужение. После вечерни, когда все направились в трапезную, я зашел за Вильгельмом. Тот, одетый, возлежал на кровати, вытянув ноги в глубокой задумчивости. По его словам, он не думал, что уже так поздно. Я кратко пересказал ему все, что происходило в его отсутствии. Он покачал головой. У дверей трапезной мы столкнулись с Николаем. В последний раз мы видели его, когда он вел Хорхе в аббатские покои. Вильгельм спросил его, сразу ли Хорхе был принят аббатом. Николай ответил, что нет. Пришлось довольно долго дожидаться перед дверью, потому что у аббата были Алинард и Марос Александрийский. Потом Хорхе вошел, некоторое время говорил с аббатом, а он Николая ждал снаружи. Выйдя, Хорхе попросил проводить его в церковь. Это было за час до вечерни, и в храме в это время было совершенно пусто. Аббат заметил, что мы говорим с Келлорем. Брат Вильгельм, вмешался он, вы все еще ведете следствие, и пригласил его, как обычно, пройти к своему столу. Бенедиктинское гостеприимство превыше всего. Ужинали тише, чем обычно, все были печальны. Аббат, погруженный в тяжелые думы, почти не касался еды. Через некоторое время он велел братьям поживее собираться к повечерию. Алинард и Хорхе снова отсутствовали. Монахи шептались и указывали друг другу на пустующее место слепца. По окончании службы аббат призвал всех прочесть еще одну молитву о спасении Хорхе Бургосского. Никто не понял, о телесном ли спасении идет речь или о спасении души, но все почувствовали, что над аббатством нависло новое несчастье. Молитву прочли, и аббат приказал всем без обычных промедлений разойтись по кельям и лечь в кровати. Он объявил, что ни один человек, ни один, произнес он с особым ударением, не имеет права находиться вне здания опочивален. Первыми храм покинули перепуганные послушники, опустив капюшоны, наклонив головы, даже и не думая на этот раз шушукаться, пихать друг друга локтями, лукаво пересмеиваться и тайно-коварно подставлять друг другу подножки, хотя обычно они только этим и занимались. Ибо послушники, пускай они уже и монашки, на самом деле все еще полудети и тщетны все укоризны наставника. Он не в силах сразу отучить их от ребяческих шалостей, которым подталкивает юный возраст. Когда стали выходить взрослые, я пристроился, не подавая виду к той группе монахов, которых я теперь мысленно называл итальянцы. Пацифик прошептал на ухо Аймаросу, «Ты думаешь, Абон правда не знает, где Хорхе?» Аймарос ответил, «Скорее всего, знает. И знает, что оттуда, где он есть, ему уже не выйти. По-видимому, старик слишком многого хотел. А Абон не захотел больше терпеть его. Чтобы не вызвать подозрений, мы с Вильгельмом сделали вид, будто возвращаемся в странноприимный дом. Не успев отойти, мы увидели, что из церкви выходит аббат, поспешно направляется к храмине, поднимается на крыльцо, открывает незапертую дверь трапезной и входит внутрь. Вильгельм шепнул, что надо обождать. Мы замедлили шаг. Когда на улице не осталось ни одного человека, мы бегом пересекли открытое пространство и снова оказались в церкви.